под чаек и беседушка. Несколько дней Зэп, как на службу, таскался в квартиру на Гороховой, а все не мог решить, сколько в Григории настоящей странности, а сколько актерства. Мужик был хитрый, неочевидный. Простодушие и доверчивость сочетались в страннике с поразительным знанием людей. И мысли обо всем на свете у него, как у любого пророка, вышедшего из народной гущи, были не заемные, а собственные. Хоть фон Теофельс в веселую минуту и называл себя универсальным антропологом, но такая особь ему попалась впервые. Разговоры со странным человеком он, вернувшись к себе, анализировал и самое примечательное даже записывал. Тут была некая загадка. Про силу, так Григорий именовал свой мистический дар, в который незыблемо верил, Зэп слушал без большого внимания. Чудес майор не признавал. Его жизненный опыт свидетельствовал, что за каждым сверхъестественным явлением кроется какое-нибудь надувательство. Однако самомнение у темного полуграмотного мужика было воистину удивительное. Он говорил про себя, в тетрадке для отчета записано: «Человечишка-то я репейный, дрянь человечишка! Кабы не сила, тьфу на меня, не жалко, но Бог ему видней. Положил на плечи мои корявые тягу, тащи, сыне, рассея на мне. Царство все с приплодом вперед на три возраста. Страшно, коленки гнутся, и чую, не сдюжить, а куды денешься. Плачу да тащу, под ноги мне коряги суют, каменюками кидают, калом мерзким швыряют. Дураки, упаду, им всем каюк». Записано слово в слово, по памяти, а память майора фон Теофельса сохраняла человеческий голос не хуже граммофонного диска. При подобной мегаломании странник не чурался мелкого трюкачества. С золотопромышленником Базаровым, которого считал за своего, комедии не ломал, а вот если появится кто-нибудь новый, важный, особенно надутые барыньки, начинался целый спектакль. Дорогих гостюшек усаживали потрапезничать, чем Бог послал. В середину стола ставили большую супницу со щами или ухой. Странник клал перед собой буханку ситного и развлекался, отламывал кусок, макал в жижу и собственноручно запихивал каждому в рот, нарочно капая жиром на шелк да чесучу. Это у него называлось «преломить хлебы». Гости покорно все сносили, они пришли заранее готовые к чудачествам. Любил Григорий подпустить чопорной даме соленое словцо, поинтересоваться, давно ль блудному греху предавалось или что-нибудь этакое. Самых замороженных звал с собой в баньку, душу с телом отмыть. Если фрапированная дама после такого приглашения в ужасе убегала, долго хохотал, тряся бородой. Занятно было наблюдать, с каким почтением относится странник к телефонному аппарату. Сам он никогда никому не звонил и трубки не снимал, за это отвечала экономка. Но если она просила Григория поговорить, он исполнял целый ритуал. Разглаживал надвое волосы, оправлял бороду, обязательно плевал на правую ладонь, разъяснилась и подставка перед аппаратом. На нее странник ставил ногу, свободной рукой упирался в бок и, лишь приняв эту гордую позу, кричал в трубку: «Кто это?» Хоть, конечно, уже знал от Марии Прокофьевны, с кем предстоит разговор. Беседы просветленного золотопромышленника с учителем всегда проходили под чаек. Спиртного при Зэппе странный человек не пил. Таким образом, слухи о его беспробудном пьянстве, похоже, следовало отнести к разряду клевет, на которые Григорий постоянно жаловался. Но и трезвенником он не был. Внедренный в квартиру Тимо, которого здешние тетки полюбили за молчаливость и исполнительность, докладывал, что по вечерам объект всегда уезжает и возвращается очень поздно, нередко «совсем безофен», пьяный. Наутро, однако, никаких признаков похмелья Зэп в хозяине не обнаруживал. Странник сидел благостный, рассудительный, мог за раз выдуть чаю стаканов 10. Пришлось мобилизовать свои почки и майору. Никогда еще он не поглощал сей пота и мочегонный напиток в таких страшных количествах. Но чего не сделаешь ради дела и Фатерлянда. Любопытно, что в отличие от всех русских, Григорий пил чай без сахара. Он вообще не употреблял сладкого, мясного, молочного, говоря, что это грех. Представления о греховности у сибирского вероучителя были своеобразные, сильно отличающиеся от канонических. Как понял майор, не очень-то интересовавшийся этими материями, в основе Григорьевой доктрины лежало понятие всеочищающей и всеизвиняющей любви. «Мне люди все родные», — часто повторял он. «Коли некое деяние сотворено от любви, оно уже благо. А если по злобе или голому расчету, это бесовщина и грех. Ум глуп, и должен сердце слушать, яко дитя матерь свою», — говорил странник. Несмотря на то, что он любил подразнить дамочек расспросами о блудном грехе, сам Григорий плотскую любовь большим грехом не считал. Если она любовь, а не насильничание. «После утехи с бабой довольно малой молитвы. Простит, не осердится Господь. Он легкий грех и прощает легко, особливо, ежели грех через любовь. Мне радость, бабе сладко, и не ладно. Какой Богу от того убыток?» Из этого следовало, что сведения из зложелательской папки о развратности старца можно было счесть хоть и преувеличенными, но достоверными. Однако все эти глупости для Зэпа важности не представляли. При малейшей возможности он старался повернуть разговор на царское семейство. Не для того, чтобы выяснить интимные подробности августейшего быта. Нужно было уяснить, до какой именно степени прислушиваются там к страннику. Императора с императрицей Григорий звал папой и мамой. Так было заведено в самом ближнем околосемейном кругу их величеств в память о каком-то юродивом Мите, который одно время кормился при сердобольной Александре Федоровне. Митя был гугнявый, почти безязычный, выговаривал только эти два слова, показывая на царя и царицу. Иногда странник еще звал государыню Саня и уверял, что также в хорошие минуты обращается к ней царь. Не сразу Зэп догадался, что это должно быть английское «Сани», так называла свою любимую внучку королева Виктория. Ну, Саня так Саня. «Саня добрая, хорошая», — нахваливал Александру Федоровну странный человек. «Ума вовсе нету, сердце одно. Меня слушает, верит. Я для ней и Бог, и Россия. Она, знаешь, как говорит, часто повторяет. Умом, говорит, Россию не поймешь и аршином не померишь. Верить, говорит, в нее надо, не то к лешему пропадешь. А папа другой калинкор, ему ум мешает. Трудно, брат, царем быть. Бедный он, никому не верит. Кругом него брехуны, алкальщики, тянут за штаны. Сюда иди, нет туды, мне дай, нет мне. Я знаю, как надоть, нет я, кто хошь срабеет. Одно спасение — Бог. Но Бог с вышними говорить не любит. Он больше через нижних, навроть меня. А я уж передам, обскажу, как сумею. Только меня он, папа-то, будто через стекло слушает. Когда верит, когда нет. А прошлый год, как царевича австрийского убили, я к папе. Видение у меня было сонное, будто они с мамой в зимнем дворце на кухне кашу варят царскую, сладкую, с малиновым вареньем. Пышно каша из котла поперла, да на площадь, да по Невскому валит, к вокзалу, вся красная от малины ягоды. Прет не остановишь, аж на столбы сворачивает. А папа, знай, поварешкой вертит, крупы подсыпает, и мама тут же. Рассказал я ему сон, а папа мне, к чему, мол, видение? Отвечаю, кашу красную заваришь. 100 лет России не расхлебать, крови бойся. Сам потопнешь и всех людей своих с внуками, правнуками. Понял он, про что я. Об ту пору круг него енаралы ходят, усищи распушили, воевать хочут. Но папа на меня и осерчал. С чужого голоса где поешь? Видеть тебя не желаю. Еле мама потом за меня упросила. Вот про это Теофильс слушал очень внимательно, наматывал на ус. Интересно, очень интересно. Пригодится в будущем. Однако в нынешний момент, в смысле полученного задания, ситуация складывалась крайне неудачно. После прошлогодней опалы странник с помощью Сани сумел вернуть себе высочайшее расположение. Влияние его даже усилилось, ибо царю Николаю в годину испытаний божий посредник становился все нужней. До недавнего времени Григорий ездил в царское село раз, а то и два в неделю. Телефонной станции было велено соединять его квартиру с дворцом и днем, и ночью, без малейшего промедления. Но 3 недели назад генерал Жуковский, призванный бдить за порядком в империи, подал государю рапорт о тех самых шалостях, которые странный человек за большой грех не считал. С полицейскими протоколами, свидетельскими показаниями и, что хуже всего, с приложением отчетов из всех губерний о слухах, роняющих престиж власти. С того самого дня обитателю гороховской квартиры не удавалось ни дозвониться во дворец, ни послать телеграмму в ставку.
«Мама ко мне посылала», — горестно вздыхал странник. «У малого, у царевича вторую неделю лихоманка. Держит, не отпускает. Докторы ничего не могут. А я бы в раз снял, но папа не велел. Осерчал очень. Жуковский енорал у него в большом доверии. Вот послали черти мне того Жуковского в наказание».
«И нам тоже», — думал Зэп, сочувственно кивая. Попробовал закинуть удочку, осторожненько. Коли Жуковский от чертей прислан, хорошо ли его на такой важной должности держать? Объяснили бы вы, отче, его величеству, раз уж ее сердце вам открыто? Ответ был неожиданным.
«Для меня Жуковский плох, а для России хорош. Пущай сидит. А кроме того, не станет теперь папа моего совета слушать, что я не скажи. И мама не передаст».
«Вот это уже больше похоже на правду», — мысленно усмехнулся Теофельс. «Зелен виноград». Однако проклятая опала была очень некстати. Благодушие объекта по отношению к Жуковскому тоже не радовало. Тоже еще выискался. Патриот, непротивленец.
«Для меня плох, для России хорош».
Но тут как раз имелась одна идейка. Нужно было только дождаться момента.